19 января 2031 года. Серый периметр, внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Планета Тинны-2. Северные земли. В северные земли наконец пришла весна. Увы, пережить долгую холодную зиму удалось не всем подданным Дарага Непогрешимого. Однако смертность среди ушедшего в леса населения оказалась намного ниже, чем предсказывали королевские советники. Видимо, сказался прошлый опыт и заблаговременно проведенная подготовка к эвакуации. Помогли и лекарства, оставленные светлыми богами перед их вынужденным уходом с планеты и из звездной системы. После визита Вершинина и Корры прошло уже больше 5 месяцев, и все это время Дарак Непогрешимый пребывал в полной неизвестности. Где-то далеко среди звезд шла жестокая война богов, и единственными ее отголосками, достигавшими жителей королевства, были периодические акты устрашения, предпринимаемые темными. Над покрытыми лесом предгорьями, где скрывались люди Дарага, регулярно пролетали танланские атмосферные истребители. Обычно они просто патрулировали территорию, но иногда, скорее всего, просто развлекаясь, пилоты обстреливали из плазменных пушек землянки беженцев или небольшие группы охотников, пытавшихся добыть пропитание для огромной массы людей, оказавшихся в плохо приспособленной для жизни местности. Дарак подозревал, что делается это не только по прихоти отдельных темных, а является целенаправленной политикой, призванной показать людям, что места их убежищ известны захватчикам, и они еще живы только по великой милости темных богов, или же просто из-за их нежелания отвлекаться на уничтожение ничтожных аборигенов. Король северных земель обедал в полотняном шатре, поставленном под кронами уже покрывшихся листвой деревьев. Подземное убежище, в комнатах и залах которого он провел почти всю зиму, смертельно надоело и ему, и его семье. Сейчас он сидел во главе длинного деревянного стола и без особого аппетита пережевывал жареную лосятину, запивая ее слабым кисловатым вином. На лице его красавицы жены, которую Дарак очень любил и даже почти ей не изменял, несмотря на постоянные попытки от придворных дам запрыгнуть к нему в постель, в последнее время почти не появлялась так нравившаяся ему улыбка. А вот две маленькие дочки и 15-летний сын проявляли куда больше оптимизма. Детям вообще свойственно легче смотреть на беды и проблемы, не затрагивающие их напрямую. Настойчивая вибрация коммуникатора, с которым Дарак никогда не расставался, заставила монарха отбросить нож и вилку и с совсем не королевской поспешностью извлечь из кармана камзола тонкую пластину со светящимся экраном, полученную от Вершинина и Корры в конце их тайного визита на планету. «Это устройство связи», — сказал ему тогда Вершинин, вручая коробку с десятком артефактов, которые король уже не раз видел у других светлых. «За несколько часов до того, как мы вернемся, на них поступят одинаковые сообщения. Скорее всего, Танланы и их союзники добровольно с планеты не уйдут, и нам придется их отсюда выбивать. Не буду скрывать, вполне возможно, что, почувствовав неизбежность поражения, они захотят отыграться на вас. Никакие подземные убежища не помогут. С орбиты они все хорошо видны. Здесь недалеко скалистые горы, изобилующие пещерами. Возможно, какую-то часть людей удастся укрыть там, но только при условии, что они не будут жить в них постоянно, а уйдут туда только перед самым ударом. В любом случае, на всех естественных убежищ не хватит, поэтому единственный способ уменьшить потери — рассредоточить людей по большой территории. Естественно, мы будем стремиться захватить планету как можно быстрее, чтобы у врага просто не было времени заниматься вами. Но вот мгновенно это в любом случае не сделать. Я постараюсь предупредить вас заранее, но гарантии, что это получится, дать не могу». «Это война», — с королевской невозмутимостью ответил Дарак. «Я хорошо знаю, насколько она бывает непредсказуемой».
«Ваше Величество»,
— негромко произнесла богиня теней и скрытности Корра.
«Здесь 9 коммуникаторов. Будет справедливо, если один из них вы оставите себе, а остальные устройства ваши люди доставят монархам других королевств вместе с необходимыми пояснениями. Уверена, вы разделяете наше желание спасти от гибели как можно больше жителей вашей планеты».
«Можете на меня рассчитывать»,
— с легким поклоном ответил Дарак Непогрешимый. Кланяться ему приходилось нечасто, но с богами ведь по-другому нельзя, даже если на самом деле они совсем не боги. Да и их дар сложно было переоценить. Помимо шанса на спасение людей, он был способен поднять до небес авторитет короля северных земель. Получив коммуникатор именно из его рук, владыки других королевств будут ему сильно обязаны. Очень сильно. Вот только до этого счастливого момента еще следовало как-то дожить. И теперь коммуникатор сработал. Где-то в черноте космоса, в сотнях тысяч километров от поверхности Тинны-2, зонд, выпущенный кораблем Галфа, отправил в сторону планеты серию коротких узконаправленных сигналов, и 10 приемных устройств отреагировали на них, извещая своих владельцев о том, что пришло время действовать. Дарак непогрешимый всего этого, конечно, знать не мог, но его устройство высветило на экране всего два слова — 12 часов. И для короля северных земель этого оказалось достаточно. Дарак непогрешимый поднялся из-за стола настолько резко, что вышколенный слуга даже не успел помочь монарху, отодвинув тяжелое кресло. Все, сидевшие за королевским столом, тоже немедленно вскочили, обратив взоры на суверена.
«Маршал Калиру, поднимайте армию! Прикажите командирам сигнальной сети ставить дымы! Светлые боги возвращаются! Пришло время исполнить их волю!»
Первым взметнулся к небу столб красноватого дыма на ближайшей вершине невысокого горного отрога, и словно круги отброшенного в воду камня на возвышенностях и лесных полянах северных земель начали вспыхивать дымные сигнальные костры, извещая укрывшихся в лесах людей, что время их изгнания подходит к концу, и нужно предпринять лишь последнее отчаянное усилие, чтобы избежать мести темных богов. Длинными холодными ночами подданные Дарага Непогрешимого поддерживали себя надеждой, что когда-нибудь весь этот кошмар закончится, и учения, регулярно проводимые армией королевства с широким привлечением населения, стали символом веры в новое пришествие светлых богов. И теперь, несмотря на отсутствие нормальной связи и четкой координации действий, массы людей пришли в движение почти одновременно. Каждый солдат, офицер, ремесленник или крестьянин знал, что ему делать. Похватав заранее подготовленные скромные запасы еды и самой необходимой одежды, они быстро выходили к точкам сбора, сажали на телеги детей и стариков и небольшими отрядами уходили в скалистые предгорья и глухие лесные районы по заранее расчищенным тропам, рассредоточиваясь и растворяясь на огромном пространстве. Дарак Непогрешимый вместе с семьей и небольшим отрядом личной охраны продвигался в направлении заранее разведанной глубокой и удобной пещеры, к которой вела незаметная, но вполне проезжая тропа. Все, включая женщин, передвигались верхом на лошадях. В легкой коляске ехали только дочки с няней. Вершинин очень доходчиво объяснил королю, что чем меньше людей собрано в одном месте, тем больше шансов не попасть под удар летающих машин темных. Поэтому король попытался максимально сократить свой отряд, несмотря на стоны и уверения придворных, что уже без них-то его величество никак не обойдется. Несмотря на все усилия, добраться до цели они не успели. Все-таки сборы немного затянулись, а пещера оказалась слишком далеко. К тому же недавно прошел дождь, и дорога местами оставляла желать много лучшего. Отряд Дарага Непогрешимого уже двигался среди невысоких скал, когда в поросшей лесом низине, откуда они начали свой путь, зазвучали первые взрывы. Лесное убежище короля было неплохо замаскировано, и отсюда, из предгорий, Дарак не смог бы указать точное место его расположения, но атмосферные истребители темных, видимо, не испытывали никаких проблем с тем, чтобы его найти. Обширные районы леса мгновенно вспыхивали ярким огнем. Враг наносил удары по опустевшим лесным лагерям, где вместо людей, по совету того же Вершинина, были оставлены домашние животные и непогашенные костры. Зверье было жалко. Но ради сохранения людей скотиной пришлось пожертвовать. Сигнальные костры, продолжавшие выбрасывать в небо столбы красного дыма, тоже удостоились внимания темных. Удары небесного огня разметывали их в клочья, заодно поджигая окружающие деревья и раскалывая в крошку скалы. Впрочем, для костров сигнальные команды специально выбирали безлюдные места, лежащие в стороне от маршрутов эвакуации, так что этому факту король был только рад. Однако эти цели закончились быстро, и летающие машины темных начали охоту за его людьми, пытающимися малыми группами скрыться в лесах и предгорьях. Отряду Дарага пока везло, но взрывы гремели все ближе, и король понимал, что каждый из них уносит десятки жизней его подданных.
«Папа, ну где же светлые?»
В глазах 15-летнего наследника престола отражались возмущение и непонимание.
«Ведь тебе был знак свыше, а значит, они уже должны быть здесь».
«Они ведут бой, сын». Король постарался ответить как можно спокойнее. «Не забывай, им противостоят такие же боги, только темные. Вершинину и Корре не просто прорваться к нам. Чтобы вернуться сюда, им понадобилось почти полгода. А теперь осталось ждать совсем немного, и нам нужно набраться терпения».
«Но там же гибнут наши подданные. Умирают люди, которых мы должны защищать».
Король отлично понимал чувства сына. Он был всего лишь мальчишкой, подростком, со всем присущим его возрасту максимализмом. Дарак и сам был таким же в его возрасте.
«Мы сделали все, что могли, сын», — ответил король, положив руку на плечо подъехавшему вплотную наследнику. «Я выполнил волю светлых богов, и теперь все зависит от них».
Разговор монарха с сыном был прерван злым рычанием Ирбиса. Горх вспрыгнул на невысокую скалу и неотрывно смотрел в сторону долины, где у самого горизонта появилась одинокая черная точка. Легкая плазменная пушка на его спине нервно дергала стволом, нацеливаясь на пока недосягаемого противника.
«Всем укрыться за скалами!»
— выкрикнул король, спрыгивая на землю и помогая спуститься с седла жене. Гвардейцы уже загоняли коляску девочек в узкую расщелину между покосившимися каменными обломками. Дарак понимал, что все это не поможет. Он успел хорошо рассмотреть, какой мощью обладают плазменные орудия истребителей темных. Глубокая пещера еще могла как-то укрыть его людей, да и то вряд ли надолго, а невысокие скалы были однозначно не в состоянии выдержать такой удар. Горх на несколько секунд исчез из виду, чтобы появиться уже далеко в стороне от отряда. Забравшись на открытую возвышенность, Ирбис открыл огонь из своей легкой пушки, вряд ли способной причинить какой-то вред хорошо защищенной вражеской машине. Горх наверняка это прекрасно понимал, поэтому и убежал подальше от людей. Лучший телохранитель короля пытался выиграть для своего хозяина и его семьи хотя бы несколько секунд. Вражеский истребитель приближался. Дарак знал, что эта машина способна вести огонь с очень большого расстояния, причем не только из пушек, но и другим оружием, меняющим направление полета и преследующим цель. Укрыться от такой атаки совершенно невозможно, но темный почему-то медлил и не стрелял. Наверное, темный бог, засевший внутри летающей машины, сейчас упивался своим могуществом и жаждал насладиться ужасом жертв, ждущих неминуемой смерти. Пушка Горха продолжала выплевывать в приближающегося врага сгустки плазмы. Сам Ирбис перепрыгивал со скалы на скалу, постоянно меняя позицию и пытаясь увести истребитель темных подальше от людей. И враг ответил. На месте крупного камня, выбранного Горхом для последнего боя, вспух огненный шар, поглотивший Ирбиса вместе с окружающими скалами. Волна раскаленного воздуха прошлась над головами пригнувшихся людей, сопровождаемая грохотом взрыва и треском раскалывающихся от жара камней. В ужасе заржали кони, из коляски, спрятанной между камней, раздался громкий детский плач. Истребитель, который теперь можно было хорошо рассмотреть, начал неторопливый разворот над ближайшим горным отрогом. Дарак непогрешимый выпрямился в полный рост и вышел на середину тропы, не отводя взгляда от приближающейся летающей машины темных. Умирать, уткнувшись носом в землю, он не хотел. Пусть враг видит, что король северных земель не испытывает того ужаса, который темный хотел ему внушить. Через пару секунд король почувствовал плечом легкое касание. Рядом с ним встал его 15-летний наследник.
«Ты стал бы хорошим королем, сын», — негромко произнес Дарак, продолжая смотреть вперед.
Вспышка яростного пламени заставила короля зажмуриться. Последним, что он успел увидеть, оказалась ярчайшая молния, ударившая с неба в стремительно приближающийся истребитель темных. А потом волна спрессованного воздуха оторвала его от земли и швырнула вниз по тропе. Удар о каменистый грунт на несколько секунд выбил из монарха сознание, но в целом приземление оказалось на редкость удачным, и король отделался лишь ушибами и ссадинами. Открыв глаза, Дарак непогрешимый потряс гудящей головой и сфокусировал взгляд на лицах склонившихся над ним людей. Одним из них, к его большому облегчению, оказался наследник, зажимающий рукой неглубокую рану на скуле.
«Все живы?»
— прохрипел король, еще не до конца понимая, что произошло.
«Слава богам, никто не погиб!»
— ответил маршал Калиру, тоже украшенный множеством мелких царапин.
«Что с летающей машиной темных?» «Уничтожено, Ваше Величество! Разрешите нам помочь вам подняться? Вы сами все увидите. Там есть на что посмотреть».
Отодвинув руку маршала, король встал сам. Направляясь к пещере, они поднялись довольно высоко, и теперь вся низина лежала перед его глазами. С неба продолжали падать молнии, и во многих местах, куда они ударяли, потом вспухали новые взрывы. Однако темные боги не желали сдаваться без боя. С земли иногда взлетали группы ярких точек с огненными хвостами и уносились куда-то в небо, и почти сразу те места, откуда они появились, становились точкой притяжения огня с небес, быстро превращаясь в озера пышущего жаром расплавленного камня. Прямо над головами людей Дорага с воем разрываемого воздуха пронеслись три хищных силуэта. Быстро умчавшись к горизонту, они открыли огонь по невидимому отсюда противнику, но результаты их работы не заставили себя ждать. Из-за горной гряды, казавшейся с такого расстояния совсем невысокой, выплеснулся фонтан огня, ставший предвестником яркой вспышки, от которой во все стороны рванула видимая невооруженным глазом полупрозрачная стена ударной волны. Где-то там, по донесениям пеших разведчиков, располагалось одно из наземных обиталищ темных, и именно с этого направления чаще всего появлялись их летающие машины. Спустя несколько десятков секунд земля под ногами Дорага Непогрешимого ощутимо вздрогнула, а из долины пришел ослабленный расстоянием тяжелый грохот.
«Они вернулись!»
— тихо произнес потрясенный наследник.
«Да, сын, похоже, нам всем выпала редкая возможность увидеть своими глазами, что означают слова «гнев светлых богов».